4 глава об отношении Иешуа Машеха и его учеников к Торе Моше и о необходимости соблюдения заповедей, данных Всевышним в Торе, для учеников Машеха Иешуа. Первый подраздел 4.1. Священное Писание о главных принципах формирования народа Всевышнего. Вопросы об отношении Иешуа Машеха и его учеников к Торе Моше и к необходимости соблюдения заповедей, данных Всевышним в Торе Моше, являются основным пониманием всего учения Иешуа и его апостолов. От правильности понимания этого вопроса напрямую зависит содержание того Евангелия Царствия, которое проповедуется народам. Если проповедуется Иисус Христос, который отменил закон Моисея, то на этом духовном основании формируется один народ. А если проповедуется Иешуа Машех, который исполнил всю Тору Моше и призвал своих учеников исполнять Тору Моше с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев, Матфея 5 глава 17-20 стих, то на этом духовном основании формируется совершенно другой народ. Другими словами, вопрос понимания того, как Иешуа Машех и его ученики относились к Торе Моше и к необходимости соблюдения заповедей, данных Всевышним в Торе Моше, это вопрос внутреннего духовного содержания народа, который формируется на основании предлагаемой народом проповеди Евангелия Царствия. Если задаться вопросом, чем в таком случае будет отличаться один народ от другого, то ответ очевиден. Один народ будет отличаться от другого народа именно теми законами, по которым живет каждый из этих народов. Священные Писания говорят нам о том, что народом Всевышнего, который является всесильным Авраама, всесильным Исхака, всесильным Якова, является тот народ, который выбирает ходить путем Авраама. И это значит, что нужно слушать голос его и хранить постановления его, и заповеди его, и законы его. Книга Дворим, Второзаконие, 26 глава, 17 стиха написано. «Адонаю сказал ты ныне, что он будет твоим всесильным, и что ты будешь ходить путями его и хранить постановления его, и заповеди его, и законы его, и слушать голоса его. И Адонай обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его, и что он поставит тебя выше всех народов, которых он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Адоная Всесильного твоего, как он говорил». При этом очень важно подчеркнуть, что не имеет значения, из какого народа будет человек, вошедший в состав народа Всевышнего. Все определяет не национальность, а выбор человека ходить путями его и хранить постановления его, и заповеди его, и законы его, и слушать голоса его. Сравни. Книга Шмот, 12 глава, 37-38 стих. 19 глава, книга Шмот, 8 стих. И Бамидбар, 15 глава, 15 стих. Другими словами, именно законы, которые Всевышний дал своему народу, отличают этот народ от всех народов. И об этом в Священных Писаниях написано так. Книга Дворим, 4 глава, с 5 стиха. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Превечный Всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш. Перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Превечный Всесильный наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Также следует отметить разницу в принципах формирования народа Всевышнего и формирования всех остальных народов на земле. Формирование народов на земле начинается с того, что сначала им дается земля, которую они заселяют. И живя на этой земле, народы устанавливают свои законы и традиции, по которым они живут. И, как правило, в истоках этих традиций лежат ритуалы поклонения языческим богам, которых исповедовали родоначальники этих народов. Именно эти законы и традиции отличают один народ от другого. Формирование народа Всевышнего начинается с того, что сначала этому народу даются законы, заповеди и установления Всевышнего, по которым они должны научиться жить. 40 лет в пустыне по выходе из Египта. И только потом им дается земля, в которой они будут жить. По сути, этот принцип формирования народа Всевышнего распространяется на всех сынов человеческих, живущих в этом мире и желающих достигнуть нового неба и новой земли. В песне Моше написано, книга Дворим, 32 глава, 8-9 стих. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народу по числу сынов Израилевых, ибо часть привечного народ его, Иаков – наследственный удел его. Эти стихи говорят о том, что с самого начала формирования всех народов, живущих на земле, Всевышний предусмотрел для каждого народа определенное число сынов Израилевых, которые должны будут учить эти народы исполнять волю Всевышнего. Собственно, именно в этом изначальное предназначение Израиля, и именно для этой цели Всевышний избирает Авраама, чтобы из его прямых потомков создать себе народ священников на этой земле. Весь вопрос в том, как будут относиться эти народы, уже укорененные в традициях своих отцов, к сынам Израиля, живущим на их землях. И по сути решению этого вопроса посвящена вся история сынов человеческих, живущих на этой земле под этим небом. Другими словами, по замыслу Всевышнего, этот особенный народ, живущий по законам Всевышнего, имя которому Израиль, должен стать народом священников Всевышнего для всех народов, живущих на земле. Пророк Ишаягу, 61 глава, 6-7 стих написано. «А вы будете называться священниками Привечного, служителями Всесильного нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За поздравление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечно будет у них». Это исполнится, когда Иешуа Машиах придет во второй раз и восстановит царство Израиля по всей земле. Смотри Ишаягу, 61 глава, с 1 по 11 стих. Очень важная деталь в завершении процесса установления царства Всевышнего на этой земле, о которой должны знать все народы. Это будет происходить именно в тот момент, когда все народы пойдут на Иерусалим. Смотри пророка Захарию, 12-14 глав. Случайно ли это? Или в этом заложена великая мудрость Всевышнего? Давайте коротко рассмотрим, что говорят об этом Священное Писание. В тот день все уцелевшие из народов, ходивших на Иерусалим, Ишаягу 45:20, ухватятся за полу Иудея, Захария 8:23. Дьявол будет скован на 1000 лет. Откровение 20 глава, 1-3 стих. И на всей земле будут царствовать святые Всесильного. Ишаягу 61 глава с 1 по 11. Захария 14 глава. Книга Откровение 20 глава, 6 стих. По сути, это и будет седьмой день творения для этой земли, этого неба, который еще называют тысячелетнее царство Амашеха. Но это еще не конец всей истории творения. По окончании седьмого дня дьявол будет отпущен на свободу на короткое время, и он начнет обольщать народы. В результате этого обольщения уцелевшие из народов снова пойдут на Иерусалим. Захария 14 глава, Ишаягу 61 глава, Ишаягу 45 глава, 20 стих. Невольно возникает вопрос, как такое возможно, чтобы уцелевшие из народов, которые во время второго прихода Иешуа Машиаха ухватились за полу Иудея и снова пошли на Иерусалим. Неужели они ничему не научились? Захария 8:23. Оказывается, когда дьявол будет скован на 1000 лет, человеку будет очень трудно увидеть то, что в нем искушается, и он не сможет это обрезать. И получается, что именно сейчас то самое благословенное время, когда можно стать народом Всевышнего, обрезав словом Всевышнего все, что противится его воле, дав себе жить этому слову. И вот окончилось 1000 лет, дьявол выпущен на короткое время, народы пошли на Иерусалим, а дальше огонь с неба, суд у Белого престола. Дьявол, зверь, лжепророк и все незаписанные в книге жизни брошены в озеро огненное навеки вечное. Откровение 20 глава с 1 по 15 стих. Новое небо, новая земля, новый Иерушалаем, суть скиния Всевышнего с человеками, невеста Агнца, состоящая из 12 колен Израиля и всех спасенных народов, вошедших в общество израильское, смотря Откровение 21 главу. Спасенные народы – это те, кто записан в книгу жизни, которые будут ходить во свете Иерушалаема и принесут свою славу и честь Иерушалаем. Это книга Откровения, 21 глава, 24-27 стих прочитаем. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Такова вкратце история сотворения народа Всевышнего, которому надлежит наследовать новую землю и новое небо. И как мы видим, особая роль в исполнении этого замысла Всевышнего принадлежит сыновьям Якова, которые изначально призваны быть священниками Всевышнего для всех народов. Как видно из этого краткого обзора всей истории человечества, народы в своей большей части будут отвергать не только законы Всевышнего, но и народ Всевышнего, живущий по этим законам. Это будет происходить до самого второго прихода Иешуа Машиаха. И сегодня каждый может увидеть, что реальная история взаимоотношений народов с сыновьями Якова и отношения этих народов к Торе Моше являются свидетельством тому. Раздел 4.2. О том, что значит быть записанным в книгу жизни. Здесь следует сказать несколько слов о том, что значит быть записанным в книгу жизни. И для этого нужно ясно представлять, кем является сама книга жизни. Уже само название «Книга жизни» говорит нам о том, что это книга, которая содержит в себе жизнь. В мире есть только одна такая книга, которая содержит в себе жизнь. Это Священное Писание, являющееся Словом Всевышнего. Именно в этом Слове Всевышнего и пребывает жизнь. Вначале было Слово, и Слово было во Всевышнем, и в этом Слове пребывал Всевышний. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Смысловой перевод Иоанна, 1 глава, 1-3 стих от автора книги. И здесь книга Дворим, 30 глава, 15-16 стих. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Адоная Всесильного твоего, ходить по путям его, исполнять заповеди его и постановления его и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Адонай Всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть. И еще 30 глава Дворим, 19-20 стих. О свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил привечного всесильного твоего, слушал глаза его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую привечный и склятву обещал отцам твоим Авраам, Исхаку и Якову дать им. Другими словами, книга жизни – это учение Тора, которое Всевышний дал через Моше для научения своего народа, духовную глубину которой Всевышний раскрыл нам через Иешуа Машиаха. Теперь, зная то, кем является книга жизни, нетрудно понять, что значит быть записанным в книгу жизни. Если книга жизни записана в сердце человека и вложена в его внутренность, то это значит, что человек записан в книге жизни. Или по-другому, если Амашех Иешуа живет в человеке, то значит, что этот человек записан в книгу жизни. Иешуа об этой записи в книге жизни сказал так. Матвея, 7 глава, 21-23 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господин, Господин, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Другими словами, он, будучи Словом Всевышнего, знает тех, кто познали его. И свидетельством этого познания является то, что те, кто познали его, всем сердцем исполняют волю Отца его Небесного. 36 Псалом, 29-31 стих написано. «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Тора всесильного его, в сердце у него, не поколеблются стопы его». Запись закона всесильного на сердце человека – это болезненный процесс для самого человека, связанный с отказом от своей воли ради принятия воли Всевышнего. Иешуа об этом сказал так. Матвея 10 глава 39 стих. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». И для того, чтобы человек мог сам видеть, насколько глубоко записаны законы Всевышнего в ее сердце, приходит искушение для испытания. Теперь, возвращаясь к теме тысячелетнего царства и народам, которые ухватятся за полу Иудеи, во время второго прихода Иешуа Машеха, становится понятно, почему эти народы по окончании тысячелетнего царства снова пойдут воевать против Иерусалима. Все дело в том, что дьявол будет скован в течение всего времени существования тысячелетнего царства Иешуа Машеха. А это значит, что искушать будет некому. Казалось бы, это хорошо, что нет кому искушать. Хорошо, что нет соблазнов. Да, хорошо для тех, у кого закон Всевышнего уже записан на сердце. А для тех, кто только ухватился за полу Иудея, не совсем хорошо, поскольку нет возможности проверить то, насколько глубоко записаны законы Всевышнего на его сердце. Потому что именно искушения для испытания показывают то, насколько человек стал сильным, чтобы устоять в искушениях, или по-другому, насколько глубоко на сердце человека записан закон Всевышнего. И наградой за эти победы в искушениях будет венец жизни, который обещал Всевышний тем, кто любит его, тем, кто исполняет его заповеди, как об этом написано у апостола Якова. 1 глава, 12 стих, послание апостола Якова. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Всевышний любящим его». Другими словами, если нет искушений, значит, нет и испытаний. А если нет испытаний, значит, нет и побед. И тогда получается, что венец жизни некому давать. О важности быть побеждающим мы читаем и в книге Откровения много раз. Последний раз об этом говорит сам Всевышний уже после суда у Белого престола. Книга Откровения, 21 глава, 7-8 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему всесильным, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая». В итоге становится ясно, что для уцелевших народов тот факт, что они в последний момент ухватятся за полу Иудея, еще не является свидетельством того, что эти народы будут записаны в книгу жизни. И именно это является объяснением того, почему народы по окончании тысячелетнего царства, когда на короткое время выпущен будет дьявол, снова пойдут воевать против Иерусалима. Из всего написанного мы можем сегодня сделать очень важный вывод, который относится ко всем народам. Поскольку искушения напрямую связаны с дьяволом, а во время тысячелетнего царства дьявол будет скован, то, как уже было сказано выше, единственное благоприятное время для того, чтобы законы Бога были записаны на сердце человека, или по-другому, единственное благоприятное время для того, чтобы быть записанным в книгу жизни, Это нынешнее время, начавшись с момента, когда Ишуа Машиах умер за грехи всего мира и воскрес, дабы всякий, принимающий его и верующий в имя, в сущность его, возрос в полноту возраста его, через познание его. И вот здесь мы снова возвращаемся к вопросу, с которого мы начали, а именно, какого же Иисуса принять? Того, который отменил закон Моисея, или того, который исполнил закон Моисея и призвал своих учеников исполнять закон Моисея с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев? Ведь от того, какого Иисуса принять, напрямую будет зависеть, согражданином какого общества станет человек. Как мы видим из краткого обзора всей истории человечества, нужно принять такого Иисуса Христа, который напишет на сердце человека закон Всевышнего и через это уведет уверовавшего из язычника в общество израильское, в их духовное, и сделает его сонаследником вместе с сыновьями Иакова, как об этом сказано в послании Ефесянам, 2 глава, 12-22 стих. И это нужно делать сейчас, пока дьявол еще не скован, чтобы можно было самому увидеть, насколько умер для себя, чтобы жить для него. Откровение, 14 глава, 12-13 стих написано. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Всевышнего, и веру в Иешуа. И услышал я голос неба, говорящий мне. Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Если говорить о реализации замысла Всевышнего по созданию народа, который наследует новую землю, под новым небом, в сердце которого будет записан закон Всевышнего, языком образов, который использует апостол Павел, то Израиль – это природная маслина, дерево, которое взращивает Всевышний. И по его замыслу именно к этой природной маслине он через веру в Иешуа Машиаха будет прививать ветви, отсеченные от дикой маслины. Суть – людей из разных народов. И через это привитие природная маслина расширится в размерах, но при этом она останется все той же природной маслиной, имя которой Израиль. Римлянам 11 глава 16-18 стих написано. «Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Также здесь Ишуа говорит через образы. Иоанна 10 глава 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». В данном случае овцы сего двора – это общество израильское, состоящее из прямых потомков 12 сыновей праотца Якова. А овцы не сего двора – это уверовавшие из язычников. Как мы видим, Иешуа хочет привести уверовавших из язычников в общество сынов израильских и сделать их частью этого стада, и будет одно стадо и один пастырь. И все это по слову Всевышнего, сказанного через пророка Ишаягу. 56 глава, 8 стих. Написано. «Привечный всесильный, собирающий рассеянных израильтян, говорит к собранным у него, я буду еще собирать других». Вот поэтому каждому верующему Нового Завета, искренне ищущему Всевышнего, очень важно самому лично найти ответ на главный вопрос, который в конечном итоге и определит то, к какому народу он будет принадлежать. Народу, живущему по законам Всевышнего, имя которому Израиль, или народу, который отвергает закон Всевышнего и говорит, да не будет у нас ничего общего с иудеями, и называет себя «Новый Израиль». Поэтому очень важно каждому уверовавшему во всесильного Авраама, Исхака и Якова и из обрезанных, и из необрезанных ответить для себя на главный вопрос. Как Иешуа и его ученики относились к Торе Моше, и надо ли ученикам о Машиахе Иешуа жить по заповедям, данным Всевышним в Торе? Для этого давайте посмотрим Евангелие Нового Завета и вспомним, как все начиналось.